В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: как грузинские власти собираются по-новому прослушивать граждан? В парламент Грузии поступил соответствующий законопроект. Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Цхинвали с рабочим визитом. Поводом наверняка являются выборы. В Сухуми обсуждают возможные последствия введения безвизового режима Грузии с Европейским Союзом. Последствия передачи блогера Александра Лапшина азербайджанским властям обсуждаем в нашем некруглом столе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сенаторы США хотят предотвратить возможную отмену российских санкций. В Донецке убит полевой командир сепаратистов Гиви. Шестеро убитых в результате нападения на отель в Сомали. Сегодня несколько американских сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Беном Кардином планируют ввести в Сенат законопроект, согласно которому законодатели получат право накладывать вето на решение президента США об отмене санкций против российских граждан и российских компаний. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении CNN, в законопроекте содержится положение, предусматривающее предоставление Белым домом Конгрессу предварительного уведомления о намерении отменить или ослабить режим санкций. Конгрессу будет предоставлено право рассмотреть этот указ и заблокировать его в результате голосования. Среди спонсоров законопроекта сенаторы Джон Маккейн, Марко Рубио, Клэр Максикл, Херард Браун. По словам Марко Рубио, у этого законопроекта широкая поддержка в Сенате. И вполне вероятно его одобрение, если президент Трамп попытается начать процесс ослабления санкций до того, как Россия выведет свои силы из Восточной Украины и прекратит вмешательство в ее дела. Еще одна группа сенаторов пытается обеспечить поддержку своего собственного законопроекта коллегами по Сенату. Этим документом предусматриваются разносторонние санкции против Кремля в ответ на российское вмешательство в американскую предвыборную кампанию и другие недружественные действия. В Донецкой области Украины на территории, контролируемой сепаратистами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, погиб полевой командир сепаратистов Михаил Толстых, известный под позывным «Гиви». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на так называемое командование ДНР. В сообщении отмечается, что Толстых погиб в результате теракта. Представители сепаратистов обвиняют в гибели Гиви украинскую диверсионно-разведывательную группу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможную причастность Москвы к убийству полевого командира сепаратистов. По его словам, Гиви был убит, чтобы дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. Бывший полевой командир пророссийских сепаратистов Игорь Стрелков Гиркин написал в социальной сети ВКонтакте, что Толстых погиб в результате взрыва в своем кабинете на базе возглавлявшегося им батальона Сомали в Донецке. Представители украинских властей пока официально не подтверждают смерть командира сепаратистов, ссылаясь на то, что территория, где погиб Толстых, не находится под контролем Украины. Ранее появилась информация, что Гиви был ранен в ходе недавних боев в районе Авдеевки. Михаил Толстых, позывной «Гиви», в отличие от ряда лидеров сепаратистов, гражданин России, был гражданином Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал главной версией убийства журналиста Павла Шеремета его профессиональную и оппозиционную деятельность в России и Белоруссии. Сегодня, выступая на пресс-конференции в Киеве, посвященной расследованию, министр не исключил, что убийство журналиста было политическим заказом, поступившим из России. Заместитель начальника национальной полиции Украины Александр Вакуленко, в свою очередь, сообщил, что самодельное взрывное устройство, с помощью которого совершено преступление, было изготовлено изготовлена из противопехотной мины, двух магнитов и электродетонатора. Использовалась взрывчатка «Гексоген». Бомба, закрепленная под водительским сиденьем автомобиля, взорвалась, когда в нем ехал Шеремет. Один из руководителей «Украинской правды» и ведущий радио «Вести» Павел Шеремет погиб при взрыве 20 июля 2016 года в центре Киева. В Сирии турецкие военные совместно с сирийскими повстанцами заняли стратегически важные высоты в районе Эль-Баб, сообщает Генштаб Вооруженных сил Турции. В результате столкновений с террористической группировкой «Исламское государство» погибли двое турецких солдат и 15 ранены. Города Эль-Баб и Рака в Сирии, а также Мосул в Ираке, имеют важное значение для исламистов. Наблюдатели сообщают, что взятие Эль-Баба дает возможность турецким военным противостоять сирийской армии. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп поблагодарил Турцию за вклад в борьбу с исламистами. Представители президентов сообщили, что главы двух государств договорились совместно бороться с исламистами в городе Эль-Баб и Рака. В Сомали во время нападения на отель в городе Басаса убиты 4 охранника. По одной версии, нападавшие относятся к радикальной исламистской группировке Аш-Шабаб, но в самой группировке свою причастность отвергают. Сообщается, что нападавших было трое, и им не удалось проникнуть в отель. Двоих нападавших убили во время перестрелки. Группировка Аш-Шабаб связана с международной террористической организацией Аль-Каида. Она борется с федеральным правительством Сомали и организовывает нападения в основном в столице Могадишу, также мешая работе гуманитарной миссии ООН в стране. Батальон НАТО под командованием Германии официально приветствовали в Литве на торжественной церемонии на военной базе Рукла. Военнослужащих Бундесвера встречали президенты страны Даля Грибаускайте и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйнен.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Правящая партия Грузии внесла в парламент законопроект о контроле над скрытыми следственными действиями. Согласно предложению правящей партии, отныне заниматься тайными видео и аудиозаписями в интересах следствия будет специальное оперативно-техническое агентство, которое станет юридическим лицом публичного права. Но контроль над этим агентством останется за службой государственной безопасности. Владимир Унанянс разбирался в том, как будут следить за гражданами в случае принятия законопроекта.
Тайные аудио и видеозаписи выйдут из-под юрисдикции оперативно-следственных органов, однако останутся под их контролем. Мониторинг деятельности нового оперативно-технического агентства, отвечающего за скрытые следственные действия, будет осуществлять глава службы государственной безопасности Грузии. Это прописано во внесенном сегодня в парламент законопроекте, подготовленном правящей партией. Согласно задумке депутатов грузинской мечты, новообразованное агентство, которому передадут так называемые ключи, будет юридическим лицом публичного права, оставаясь при этом в ведении СГБ. Вице-спикер парламента от партии власти Гия Вольский никаких противоречий в данной схеме не видит. Политик обещает, основной контроль будет осуществлять парламент и правительство.
Механизм контроля со стороны парламента существенно возрастает. Роли и функции инспектора по защите персональных данных, а также участие суда в этих процессах гарантированы на очень высоком уровне. Эта структура и ее руководитель будут отвечать перед парламентом и, естественно, перед премьером, так как нельзя, чтобы исполнительная структура подчинялась только парламенту.
Однако до того, как отчет ляжет на стол грузинского премьера, документы изучит глава службы госбезопасности страны. Более того, согласно инициированному законопроекту, именно руководитель СГБ будет представлять кандидатуру главы агентства и назначать его заместителей. Утверждение устава агентства, определение его основной структуры, компетенция департаментов и территориальных органов также будет в ведении главы службы госбезопасности. У законопроекта есть противники, которые отмечают, что контроль над новым ведомством остается за исполнительной властью. Так обозначенный проект правящей партии в качестве противовеса инспекторы по защите персональных данных назначаются Высшим советом юстиции, председателем которого является глава Минюста, то есть член правительства. Глава фракции оппозиционного единого национального движения в высшем законодательном органе Ника Меллия говорит, что закон в случае его принятия лишь усугубит и без того непростую ситуацию с тайными прослушками.
Это не гарантия независимости, а наоборот, гарантия усиления давления со стороны службы безопасности. Под зонтом этой структуры создается юридическое лицо публичного права. Это то же самое, как если бы Гамилаури установил прослушивающее устройство не у себя в кабинете, а в соседней комнате. Поэтому разговоры о какой-либо безопасности и улучшениях просто бессмысленны.
Согласно законопроекту, на оперативно-техническое агентство возлагается осуществление следующих мероприятий: скрытое прослушивание и запись телефонных коммуникаций, получение информации из каналов связи и компьютерных систем, определение геолокации в режиме реального времени, контроль почтовых и телеграфных сообщений, скрытые аудио и видеозаписи, фотосъемка, обеспечение информационной безопасности в сфере электронных коммуникаций, информационно-технологическое обеспечение государственных ведомств и учреждений. В работе над законопроектом отказались принимать участие влиятельные правозащитные организации. Как заявила директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эка Гигаури, проект нарушает постановление Конституционного суда о запрете следственным органам на доступ к персональной информации граждан без санкции суда. Игнорирование решения Конституционного суда, по мнению Гигаури, ставит под вопрос саму Конституцию, и следующим шагом может стать игнорирование судебных решений службы безопасности или парламентом.
Естественно, мы предоставим обществу информацию о тех недостатках, которые есть у этого законопроекта. Один из них – неисполнение решения Конституционного суда, а второй – те важные проблемы, которые наблюдаются в этом законопроекте. Самое важное то, что если ранее у нас было всего одно ведомство, занимающееся прослушиванием и наблюдением, то теперь их будет несколько. Подведомственная служба безопасности структура будет располагать региональными представительствами. Это означает организованное подслушивание и слежку, что абсолютно не соответствует международным стандартам. Нам непонятно, перед какой опасностью стоит страна, что вызывает необходимость введения таких мер. Наша организация никогда не была против прослушивания и слежки как таковых. Мы всегда думали, что у следственных органов должно быть право на это, но важно, чтобы у них не было избыточной власти и над ними был эффективный контроль. Маграм мат асеве нишнелования
ром чарбидала уклеба аркондет. По словам Гигаури, именно в результате подобных экспериментов грузинское общество получило огромные архивы, обнаруженные в МВД после смены власти в 2012 году. Все это противоречит международным правилам, говорит правозащитница, и обещает бороться против законопроекта в Конституционном суде. А если понадобится, то и в Европейском суде по правам человека. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Помощник президента России Владислав Сурков находится в Цхинвале с двухдневным рабочим визитом. Поездку главного куратора из Москвы в самопровозглашенную республику связывают с предстоящими выборами юго-осетинского президента. Ирина Келексаева с подробностями.
Сразу по приезду в Южную Осетию Владислав Сурков вместе с Леонидом Тибеловым осмотрели строящееся здание детского медицинского центра и госдрамтеатр. Визит помощника президента России детально освещали все юго-осетинские СМИ. Развернутый репортаж сделала и государственная телерадиокомпания ИР. Обычно неразговорчивый перед камерами Сурков выдавал в адрес руководства республики один комплимент за другим. Российский чиновник сказал, что Россия не заинтересована в том, чтобы в Южную Осетию возвращалось темное прошлое, когда финансовая помощь России расходовалась непонятным образом. Передал Леониду Тибилову привет и слова поддержки от Владимира Путина. Отметил, что сегодня в России все отмечают, что средства, которыми она помогает Южной Осетии, расходуются эффективно, целевым образом идут на поддержку людей, на улучшение уровня их жизни. Он постоянно подчеркивал, что Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии по многим вопросам. Говорил о революционном шаге в плане социально-финансового взаимодействия. Коснулся Сурков и темы предстоящих президентских выборов. Цитата. «В преддверии предстоящих выборов вдвойне приятно, что вам есть что показать, а результатам даст оценку народ Южной Осетии. И мне крайне приятно, что российская помощь находит ваше понимание и поддержку». Конец цитаты. Накануне Владислав Сурков встречался с представителями трех из четырех парламентских партий. Народная партия, которая поддержала выдвижение на предстоящих выборах Эдуарда Кукойте, на встречу приглашена не была. Как сказал мне по телефону лидер народников Александр Плиев, нам передали, что Сурков с нами не хочет встречаться принципиально. Никаких закрытых тем, по словам депутата от партии НХАЗ Зиты Бисаевой, во время общения с помощником Путина затронуто не было. Как сказала в беседе со мной Бисаева, все, о чем говорил нам Сурков, было сказано им и во время встречи с президентом Тибиловым. Источник в правительстве Южной Осетии рассказал, что куратор из Москвы собирался сегодня встретиться по отдельности с главными претендентами на пост главы государства, спикером парламента Анатолием Бибиловым и действующим президентом Леонидом Тибиловым, хотя в администрации президента эту информацию подтвердить не смогли. Он уверен, что Сурков, который не просто похвалил работу Тибилова, но и, встречаясь с депутатским корпусом, якобы сказал, что Путин не прочь продолжить с ним работу, обозначил тем самым фаворита Москвы. На конец февраля, добавил он, запланирована встреча двух президентов, которая поможет прояснить ситуацию. Югостинский эксперт, согласившийся пообщаться на условиях анонимности, считает главной целью визита Владислава Суркова снижение напряженности в преддверии выборов. В том числе он приехал, чтобы снизить предвыборный накал, который проявился с активностью экс-президента Эдуарда Кукойте. По словам моего собеседника, основной его посыл югостинскому обществу и кандидатам, на фоне того, что в республике успешно реализуются все поставленные задачи, в спокойной обстановке должны пройти и президентские выборы. Не думаю, продолжил эксперт, что помощник президента России сознательно расставлял акценты на том или ином кандидате. На мой взгляд, Сурков дал понять, что окончательный выбор будет сделан народом Южной Осетии. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К теме визита Суркова в Цхинвале мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас наша рубрика «Не круглый стол», и я передаю микрофон моему коллеге Вадиму Дубнову.
Спасибо. Российский блогер Александр Лапшин, обладатель паспортов еще нескольких государств, в частности Украины и Израиля, все-таки экстрадирован по запросу Азербайджана в Баку. Это событие вызвало много вопросов и юридических, и политических, и разобраться с тем, что происходит в треугольнике Москва-Баку-Минск. Мы попытаемся сегодня с помощью азербайджанского политолога Хикмета Гаджизаде, кстати, в прошлом посла Азербайджана в России, и белорусского коллеги Кирилла Коктыша, который не теряет связи с родной Белоруссией. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Хикмет, скажите, пожалуйста, какие настроения сейчас в Азербайджане? Есть ощущение какого-то успеха политического, юридического, общественного, какого-то реванша? Как относится к тому, что Лапшин в Баку?
Я думаю, что есть. Вы правильно отметили, есть такое некоторое общественное удовлетворение, потому что блогер Лапшин, он вел себя вызывающе. Я не знаю, знаете ли вы подробности всех его действий и высказываний. Он, многие считают, что он был арестован, потому что он посетил Карабах. Это не так. Если кто-то посещает Карабах без разрешения центральных властей Азербайджана, его просто вносят в черный список. И не более. Но он подделал азербайджанские документы. Он подделал азербайджанские паспорта и пересек по подложным документам границу. После этого он в интернете...
Кирилл, Хикмет, простите, по подложным документам или по украинским документам?
Нет, по подложным документам. По подложным документам он подделал. В общем, что-то он сделал такое с азербайджанскими документами, чтобы его не распознали. А потом он хвастался этим. Он унижал азербайджанские власти и пограничников. Сообщал, что он сделает это в третий раз. И просил финансовую помощь у народа. И, в общем, измывался. Это, конечно, было очень неприятно.
Хикмет, ты что, так, стране, высока сте... так высока степень солидарности общества с властью, которую он оскорбил, или есть здесь что-то еще?
Нет, здесь и никакой солидарности нету. Люди были оскорблены за свою страну. Не обязательно, если бы власти бы против него ничего не предприняли, общество было бы возмущено.
Скажите,
так что здесь не... дело не в поддержке властей.
А что теперь ему инкриминировать? Собственно говоря, закона об оккупированных территориях в Азербайджане нет. Никакого запрета пересекать границы украинскими документами, в общем, тоже нет. За что его судить?
Его... Там две статьи ему предъявили за призывы к свержению власти. Честно говоря, глуповато это. Я не видел, что он призывал. И еще какая-то статья там была. Ну, есть какой-то закон есть, что нельзя посещать Азербайджан без разрешения властей. То есть надо ехать через Баку.
Ну, спасибо.
Я включу компьютер. Я только что пришел.
Спасибо.
Сейчас включить, точно вам скажу.
Кирилл, скажите, пожалуйста, по-вашему, как-то связано сегодняшнее решение с тем кризисом, который переживают отношения Беларуси и России?
Я думаю, нет. Я думаю, что связь здесь опосредованная. Скорее, это связано, в общем-то, с недавним арестом трех блогеров в Беларуси, которым, собственно говоря, тоже были предъявлены обвинения в переходе вполне определенных границ. Напомню, что блогеры писали, ну, по сути, в отношении двоих из них можно было понять, что это россияне, ну и писали вполне оскорбительные белорусские вещи, кстати говоря, радикально расходящиеся с реальной российской политикой в области национальности. То есть я думаю, что здесь скорее это логичное продолжение этого вектора, когда Минск стал бороться с информационными бросами и проявлять ситуацию солидарной, скажем, с Азербайджаном, я так понимаю, достаточно близкой к этому ситуации. То есть здесь увязывать это с, напрямую с российскими отношениями, белорусско-российскими отношениями, я бы, конечно, не стал.
Ну, после истории с руководителем белорусской алии Баумгартнером, конечно, история с Лапшиным не столь выразительна. И тем не менее, Москва, в общем, не слишком настаивала вроде бы на том, чтобы это предотвратить, а с другой стороны, Минск, ну, вел себя довольно ну, вызывающе, да, по отношению к своему стратегическому партнеру. Или нет?
Да, я бы не сказал, что Москва продемонстрировала достаточно большую заинтересованность в том, что Лапшина не выдавали. То есть это, в общем-то, была вполне дежурная реакция. И я думаю, что здесь скорее было понимание немножко других приоритетов, из которых исходит и Беларусь, и Азербайджан, учитывая, что объектом информационной войны стали все, в том числе и Россия, то естественно, что вот солидарность в этой области и, скажем так, создание вполне определенных прецедентов, оно, наверное, вписывается в общеполитическое русло тех решений, которые принимаются в Беларуси, которые принимаются в России, которые принимаются в Азербайджане.
То есть выдача, если следовать вашей логике, то выдача Лапшина Азербайджану – это некий компромисс между Баку, Минском и Москвой на том уровне отношений, который мы сегодня вынуждены наблюдать.
Ну, скорее, это расстановка приоритетов, когда, скажем так, информационная безопасность становится тоже частью признанной безопасности, и, соответственно, права государства и претензии государства эту безопасность каким-то образом обеспечивать полагаются вполне весомыми и приоритетными, например, по отношению к гражданской принадлежности того либо иного блогера. То есть я думаю, что здесь скорее был конфликт этих двух разных принципов, и, скорее всего, именно из этого и принималось финальное решение. Причем, я так думаю, что Москва, естественно, была проинформирована в этом решении до того, как оно было вынесено.
Хикмет, а как вы думаете, Баку, если бы не было вот нынешнего обострения отношений Минска и Москвы, которое продолжается уже несколько месяцев, если бы этого не было, Баку пошел бы на такой запрос?
Да, я думаю, что здесь такой связи с большой политикой нету.
Я Баку бы пошел, он бы запрос делал. Тут вопрос можно задать, выдал ли бы Лукашенко его Азербайджану? Вот это можно было бы спросить. Вы понимаете, что этот Лапшин, он для Москвы ничего не значит. Это вот они, когда там поймали какого-то торговца оружием в Америке, не забыла его, вот они, его имя, вот они стали горой за ним, понимаешь. Ну, а Лапшин кто такой для них, чтобы они... Это вот для них песчинка в море, поэтому особенно скандала не было. Если позволите, я выяснил вопрос, который вы задавали. Значит, Лапшина арестовали за то, что после объявления его персоной нон-грата он решил обмануть власть Азербайджана и въехал в страну повторно по другому паспорту, в котором было изменено его имя. По этой причине пограничная система его не распознала. И после этого он начал публично издеваться над властями, описывая, как ловко он их облапошил. А вот как он, так сказать, издевается. Сейчас я прочту.
Да-да, Хикмет, у нас, к сожалению, мало времени. Вы мне скажите, вот лучше вот для Интерпола, как вы считаете, подобная мотивировка была достаточной? Или все-таки, ну, конечно. Или все-таки это была взаимная договоренность Азербайджана и Белоруссии?
Нет, ну, не, договоренность была, конечно, и, но для Интерпола... Ну, вы представьте себе, что кто-то пересек подложно американскую границу по подложному документу.
Так он же не подложный, он законный. Украинский паспорт вполне законный.
Вот его он написал здесь. Нужно 150 баксов для нарушения законов Азербайджана. Ищутся спонсоры, это пишет Лапшин, благодаря которым я нарушу в очередной раз закон Азербайджана об оккупированных территориях. Ну и дальше там он изман. Ну что это такое?
Ну закона-то нет.
Закон есть. У нас нет. Есть закон о...
Но есть подзакон, есть подзаконный акт, но сколько силы закона ведь у него он вроде бы не носит.
В общем, арестовать за это можно. За подзаконный, под подзаконный. Я понимаю, что вы, как все журналисты, вот как бы переживаете, но все-таки согласитесь, что он перегнул немножко палку.
Нет, нет, я сейчас не даю оценок, просто мне интересно, как все это происходит. А скажите, что делать дальше? Ведь, ну, сидеть, как Инула Футулаев, вроде бы не должен, да? Сейчас нужно как-то решать ситуацию.
Обычно власти Азербайджана могут сделать такое, значит, они будут давить на этого Лапшина, чтобы он извинился. Чтобы он извинился и публично говорил о том, что да, я поступил нехорошо, и после этого, конечно, будет большое смягчение в его судьбе. И, скорее всего, его выпустят после этого, если он, ну, выполнит эти требования азербайджанских властей. Особенно на азербайджанские власти никто не давит. Никто не давит, что глава, отпустите его, он ни в чем не виноват, там и так далее. Кроме его соратников, журналистов. Нет там заявлений Госдепартамента или Кремля, там, не знаю. Так что плохи дела товарища Лапшина. Не очень хороши.
Кирилл, у нас есть последняя минута. Скажите, как вы думаете, ну, на Азербайджан никто не давит, никто не давит на Белоруссию. Есть ощущение, что судьба Лапшина уже на самом деле решена на трехсторонних или четырехсторонних переговорах между Москвой, Минском, Баку и израильскими коллегами. Как вы думаете, что здесь предшествовало? Выдача переговорам или переговоры выдачи?
Я думаю, что в таких случаях консультации ведутся и до, и после выдачи. Наверное, существует понимание, что реально серьезные статьи вряд ли будут инкриминированы. На самом деле, как говорит мой азербайджанский коллега, скорее это будет для острастки, для того, чтобы, в общем-то, создать прецедент, что государство может ответить на те вызовы, которые ему кидают. И опять же, скорее это коррелирует с изменениями в политике информационной безопасности, которые мы наблюдаем и в России, и в Беларуси, да, собственно говоря, теперь и в Азербайджане. То есть скорее можно говорить не о нарастании разногласий, а о том, что, в общем-то, все три страны стали исходить из достаточно схожего понимания, опять же, не обсуждая, насколько эти принципы правильны и неправильны, но государства из них начали исходить и начали воспринимать информационную безопасность как часть своей собственной суверенной безопасности.
Спасибо. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Хикмет. Напоминаю, что историю с экстрадицией блогера Александра Лапшина мы обсуждали с белорусским российским политологом Кириллом Коктышем и азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде. Спасибо, господа. До свидания.
С экспертами беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Совет ЕС примет решение об отмене визового режима для граждан Грузии 27 февраля. В этот же день должен быть утвержден механизм приостановления безвизовых режимов. Об этом в своем твиттер сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвик. Перед этим решения должны быть одобрены послами ЕС, что, как ожидается, произойдет 22 февраля. Европарламент 2 февраля проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Грузии. Премьер-министр Грузии назвал референдум по переименованию самопровозглашенной республики Южная Осетия незаконным. Георгий Квирикашвили считает, что этот референдум свидетельствует о реальных намерениях оккупационной силы ввести в свой состав исконно грузинский регион. Согласно международному праву, незаконно и неприемлемо проведение референдума в регионе, из которого в результате осуществленной этнической чистки изгнаны десятки тысяч жителей, и в котором эффективный контроль осуществляет оккупационная сила. Говорится, заявление главы правительства, распространенном сегодня, передает «Грузия онлайн». Квирикашвили призвал международное сообщество воспрепятствовать провокационным действиям Российской Федерации, не допустить посягательства на территориальную целостность суверенных государств и утверждения практики незаконной аннексии. Юго-осетинские власти назначили на 9 апреля одновременно с проведением президентских выборов референдум по переименованию республики в государство Алания. Политсовет партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» принял решение участвовать в выборах в парламент самопровозглашения республики. При этом сопредседатель Беслан Камке подчеркнул: «Мы выдвинули кандидатов, которые могут сохранить идеологию и проект партии. Наша партия предлагает новый проект развития». По итогам голосования Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие выдвинул в качестве кандидатов в депутаты парламента Илью Шадания, Беслана Камке, Лашу Сакане, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Арестованы банковские счета грузинских либористов, сообщил один из лидеров оппозиционной партии Георгий Гуава на брифинге в Центральном офисе политической организации «Сегодня». По словам Гуава, арест был наложен по политическим мотивам, личным решением Бедзины Иванишвили. Либористская партия обращается к аккредитованному в Грузии дипломатическому корпусу и призывает сообщить об этом правительство своих стран, чтобы в результате давления был снят арест со счетов. Гугава также призывает иностранные государства арестовать банковские счета грузинского миллиардера и бывшего премьер-министра за рубежом. В Тбилиси начался капитальный ремонт трех станций столичного метро – театр Ахметелли, Варкетили и Авлабари.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И мы возвращаемся к теме визита Владислава Суркова в Цхинвале. В материале Мурата Гукимухова о значении этого визита рассуждают российские политологи.
Зачем в Южную Осетию приезжал помощник президента России Владислав Сурков? Этот вопрос я задал российскому политологу Николаю Силаеву.
Сурков, я думаю, приезжал удостовериться, что республика готова к выборам. Сурков приезжал
еще раз подчеркнуть политические подходы Москвы. Сурков проверял готовность органов власти Южной Осетии проводить выборы по закону. И Сурков, конечно, я думаю, это было тоже немаловажным. Приезжал, чтобы дать тот сигнал какой-то его стороннику, который он дал.
Николай Силаев считает вот эти самые сигналы, или, если угодно, демонстрацию отношения к намерениям какой-то участвовать в выборах, одним из важных пунктов поездки куратора. Владислав Сурков встречается со всеми парламентскими партиями, кроме Народной партии, которая поддержала выдвижение Эдуарда Кокойты в кандидаты на пост президента. Это сигнал. Или вот такие слова Суркова Леониду Тибилову о времени правления Кокойты. Цитирую. «Россия не заинтересована в том, чтобы вернуть темное прошлое. Я помню, как развивалась ситуация до вашего прихода. Это были тяжелые для меня впечатления. Я видел наследство, которое вам досталось от предыдущей власти. Я был обескуражен безответственностью и непрофессионализмом, которые здесь процветали». Конец цитаты. А вот это даже не сигнал. Это демонстрация отношения почти на уровне физического контакта. Николай Силаев подчеркивает, что воспринимать это надо даже не как политический сигнал со стороны Владислава Суркова, но Москвы, потому как среди различных федеральных ведомств, так или иначе связанных с Южной Осетией, редко бывает такое единодушие. И это не вдруг. Еще в 2010 году, когда Кокойта планировал изменить законодательство так, чтобы он смог остаться на третий срок, в ту пору глава администрации президента России Сергей Нарышкин, по сути, публично заявил, что в Москве не согласны с третьим сроком Кокойты. С тех пор, говорит Николай Силаев, ничего не изменилось ни в отношениях, ни с правовой точки зрения.
С правовой точки зрения картина сложилась еще летом прошлого года, когда были внесены уточнения в законодательство о выборах, было уточнено понятие ценза. Понятно было, что какой-то по этому законодательству выдвигаться не может. И когда мы тогда рассуждали о том, кого может поддержать Кремль, какова его позиция на этих выборах, все-таки мы исходили из того, что есть какие-то законодательные условия, по которым какой-то не может баллотироваться в президенты. Теперь он несколько месяцев подряд заявляет, что он будет баллотироваться, он потребует сделать для него какое-то исключение из закона и пытается добиться регистрации, по сути, под давлением улиц. Но это же невозможно. Кто поддержит такое? Кто согласится с такой постановкой вопроса?
Московские наблюдатели говорят, что президентские выборы для какой-то не самоцель. Будто бы он сознательно идет на обострение ситуации с целью вернуться в политику. Очевидно, что подобные предложения ему мог сделать только Кремль. И в этом смысле, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, вот такое демонстративное поведение куратора говорит о том, что никаких политических торгов с Эдуардом Кокойтой не будет.
Боюсь, что позиция Владислава Суркова оставила его действительно без маневра для торговли. Потому что изначально было понятно, его действия продиктованы тем, чтобы в том или ином виде получить от своих оппонентов, этих оппонентов, отступные. Теперь этого не будет.
То есть теперь только ЦИК откажет или там Верховный суд откажет и все?
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, теперь же какой-то просто столкнется с полным отказом со стороны ЦИКа и судебных инстанций. И на этом вся ситуация сойдет на нет.
И автоматически это означает, что и двери московских кабинетов тоже захлопывают.
Боюсь, что у какой-то нет доступа в те кабинеты, которые могут решить его проблемы. По одной простой причине. В России идет серьезная ротация и в администрации президента, и в других органах власти. И новые люди, они уже совершенно по-новому смотрят на ситуацию, которая складывается в Южной Осетии.
То есть их уже не связывает прошлое?
Их нет никаких обязательств перед политиками из прошлого. А вступать сейчас в острое противостояние с непонятным финалом, с учетом того, что администрация президента в лице помощника президента уже сказала свое слово, я думаю, никто не рискнет.
И все же жаль расставаться с Эдуардом Джабеевичем. Согласитесь, он взбодрил избирателя, который уж было совсем впал в уныние и тоску от бесконечных мелких ссор и пререканий между командами Леонида Тибилова и Анатолия Бибилова. С приходом какой-то появилась какая-то политическая интрига. Он пробудил у людей интерес к выборам. И до последнего держал их в напряжении. И даже теперь, когда, казалось бы, интрига исчерпана стараниями Кремля, он все равно держит внимание. Потому что мало кто верит, что у матерого игрока нет запасного плана на подобный случай. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. В первый день весенней сессии депутаты парламента Грузии отметили преодолением президентского вето. Георгий Маргвелашвили 24 января направил мотивировочное письмо в законодательный орган с замечаниями к пакету законодательных изменений в рамках судебной реформы. За дебатами и голосованием следила Мзия Парисишвили.
Более полутора часов старалась парламентский секретарь президента Анна Долидзе убедить депутатов-мечтателей в правомерности замечаний президента к поправкам, нацеленных на судебную реформу, и что эти замечания ставят целью не конфронтацию с правящей силой, а другое. Это цель — децентрализация судебной власти, защищенность судей. Часть замечаний технического характера для усовершенствования процедур в судебной системе. Мы предлагаем избрание председателей суда самими судьями вместо назначения их Советом юстиции. По словам Анны Долидзе, президент выступает против трехлетнего испытательного срока для судей перед их назначением на должность пожизненно, а также против того, чтобы один человек мог занимать одновременно несколько должностей, быть председателем суда, коллегии, пленума и членом Совета юстиции. Депутат от мечты Вано Зардиашвили настаивал на том, чтобы представитель президента перечислил те страны, в которых работает модель, предложенная главой государства. В ответ Анна Долидзе предложила не искать аналогии, а просто считать ее грузинской, поскольку эти замечания они основываются на рекомендациях Венецианской комиссии. Зато Экабеселя, глава парламентского комитета по юридическим вопросам, перечислила те страны, на опыте которых была разработана их версия пакета поправок. Мы опирались в частности на германскую модель, которая признана одной из лучших с точки зрения правосудия Италии, Франции, Нидерландов, Литвы и других стран. В этих странах Совет юстиции, который на неограниченный срок определяет судей, также уполномочен назначить глав коллегии и палаты. Германская модель привлекает Экубеселия и тем, что там тоже есть испытательный срок для судей, так же, как и в Венгрии, Латвии и Хорватии. По словам Беселия, есть некоторые замечания президента, на которые они согласны. Но согласно закону, парламент должен либо принять весь список замечаний, либо отклонить его целиком. Поэтому еще один мечтатель, Закария Куцнашвили, предложил пересмотреть это правило. Несколько замечаний президента ему пришлись по душе. Депутат от фракции «Европейская Грузия» Ираклий Абесадзе обвинил правящую силу в том, что она ввела в заблуждение Венецианскую комиссию.
Венецианская комиссия позитивно оценила положение о том, что в суде кандидатов должны выбирать сами судьи, но из окончательного проекта это изъято, и право на назначение должностных лиц в суде передано опять Совету юстиции.
Лидер фракции нацдвижения Роман Гуцулидзе, выслушав аргументы правящей силы, пришел к выводу, что в принципе они разделяют замечания президента, но движет ими совсем другое.
Вы хотите умалить роль президента, чтобы упразднить прямые выборы президента, тем самым создать предпосылки для авторитарного правления.
Еще один оппозиционер, глава фракции «Патриоты Грузии» Ирма Инашвили, также обрушилась критикой на грузинскую мечту. Постоянно мы слышим про модели, германская, бельгийская. Мы парламент, мы законотворческий орган, и не надо все так примитивно перенимать. Нужно создавать что-то грузинское, нужно, чтобы судьи сами выбирали своих начальников. Если мы будем следовать германской модели, то давайте и в этом проведем реформу, чтобы ни одна партия не могла иметь конституционное большинство. В конце выступления Ирма Инашвили пожелала гражданам Грузии выносливости, ведь грузинская мечта не выполнила ни одно обещание. После более чем 5-часовых дебатов 97 голосами парламентское большинство преодолело президентское вето, но лидеры грузинской мечты обещали, что многое учтут в следующей, четвертой волне реформ судебной системы, не уточнив, впрочем, когда она начнется. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще одна новость из грузинского парламента. На первом пленарном заседании депутаты поддержали большинством голосов кандидатуру бывшего вице-спикера от грузинской мечты Мананы Кубахидзе на должность судьи Конституционного суда. Часть оппозиции сочла недопустимым назначение на этот пост человека, в прошлом открыто выражавшего интересы грузинской мечты. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Формирование нового состава Конституционного суда началось в сентябре прошлого года, когда у 4 членов из 9 истек 10-летний срок пребывания на этих постах. Сегодня парламент завершил комплектование состава Конституционного суда. По итогам голосования на должность судьи избрана Манана Кубахидзе, занимавшая пост вице-спикера парламента прошлого созыва. За ее кандидатуру проголосовал 101 депутат, 10 выступили против. Одновременно парламентарии приостановили ее депутатские полномочия. Мнение оппозиции по представленной кандидатуре разделилось. Несмотря на закрытый режим голосования, лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили открыто поддержала Кубахидзе. Остальная часть оппозиции не скрывала своего неприятия кандидатуры Кубахидзе. Незадолго до голосования председатель парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцериидзе назвал происходящее узурпации Конституционного суда со стороны парламентского большинства.
Сегодня с назначением Мананы Кубахидзе на этот пост завершится этап по установлению полного контроля со стороны грузинской мечты над Конституционным судом. Учитывая послужной список кандидата, мы считаем, что этот человек является политически зависимым и не заслуживает назначения на столь ответственный пост.
Заявил Роман Гуцериидзе. Аналогичные оценки прозвучали и со стороны Европейской Грузии. Ее представитель Сергей Кабанадзе напомнил биографию Кубахидзе.
Власти продолжают устанавливать контроль над судебной системой. На роль члена Конституционного суда номинирована фигура, которая предприняла все от нее зависящее, чтобы урезать функции этого института и сделать его зависимым от прихоти грузинской мечты. Исходя из вышесказанного, мы считаем назначение Кубахидзе продолжением политики по установлению полного контроля за всеми ветвями судебной системы.
Заявил Сергей Капанадзе. Впрочем, сама Манана Кубахидзе после утверждения попыталась развеять подобные подозрения.
С этой минуты я буду подотчетна только обществу. С этой минуты я становлюсь на службу защиты конституционных норм и соблюдения прав человека. Соответственно, все мои политические предпочтения остаются в прошлом.
Пообещала Кубахидзе. Часть экспертов с известной долей скепсиса восприняла эти заявления. Вот что заявил специалист Центра конституционных исследований Госуниверситета Ильи Георгий Мумладзе.
Отношение Мананы Кубахидзе к судьям Конституционного суда было откровенно враждебным. Являясь одним из лидеров грузинской мечты, она принимала активное участие в разработке законодательных норм, направленных на дискредитацию этого института. Поэтому возникает вопрос, насколько она будет квалифицирована и беспристрастно выполнять свои обязанности на этом посту. После завершения ротации можно условно считать, что большинство судей Конституционного суда являются лояльными правящей силе, так как шестеро судей из девяти связаны с властью.
Считает эксперт. Напомним, согласно 6 статье органического закона о Конституционном суде, его состав формируется из 9 представителей. 3 судьи назначаются по представлению президента, еще 3 по представлению Верховного суда, а остальных рекомендует законодательная власть. Все кандидатуры должны быть утверждены парламентом. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наш постоянно сухумский автор Виталий Шари ознакомился с несколькими десятками откликов и комментариев на решение Европарламента о безвизовом режиме для поездок граждан Грузии в страны Европейского Союза, которые звучали в Грузии, России и других странах, а также официальные позиции МИДа самопровозглашенной республики, и решил поделиться своим мнением по этому вопросу. Его взгляд из Сухуми.
После того, как в прошлый четверг Европарламент большинством голосов принял решение о безвизовом режиме для поездок граждан Грузии в страны Евросоюза, в Рунете появилось уже несколько десятков публикаций на эту тему. Большой массив публикаций посвящен теме распространения действия соглашения на Абхазию и Южную Осетию. При чтении большинства их возникало ощущение эффекта заезженной пластинки или одной из популярных шахматных партий типа защиты Филидора или турецкого гамбита, когда на каждый ход одной стороны следует заранее известный ответный ход другой. Имею в виду прежде всего заявление министра иностранных дел Грузии Михаила Джанилидзе и министра иностранных дел Абхазии Даура Кове. Все это повторение пройденного воспринималось бы совсем как тягомотина, если б, как известно, история не развивалась по спирали. Вот и на этом витке протухшая наживка, по выражению автора одной из публикаций, для вовлечения абхазов и южных осетин в Грузию, имеет свои особенности. Так госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Китиван Цехилашвили в беседе с изданием «Резонанси» провела параллель с Молдавией, получившей шенгенский безвиз гораздо раньше Грузии, что стимулировало порядка 100 000 жителей Приднестровья, то есть, наверное, около трети трудоспособного населения, взять молдавские паспорта. Но, во-первых, взаимоотношения приднестровцев с жителями Молдавии – это одно, а абхазов и южных осетин с грузинами – другое. Во-вторых, то, что приднестровцы пользуются для поездок в ЕС и не только молдавскими паспортами, отнюдь не побуждает их к отказу от де-факто независимости ПМР. Абхазский и российский журналист Антон Кривенюк не исключил, впрочем, в одном из интервью возможности, что некоторые представители состоятельных семей в Абхазии пойдут на получение грузинских паспортов, дабы спокойно ездить в страны ЕС. Он вспомнил о скандале, имевшем место в абхазском обществе после знаменитого матча Тбилиси грандов европейского футбола, на который попали молодые люди из Абхазии, а потом еще хвастались, выкладывая видео об этом в интернет. Конечно, получить грузинский паспорт – это гораздо более серьезный поступок, чем прошвырнуться в Тбилиси на футбольный матч. Но я не буду спорить с тем, что такие люди могут найтись. Прежде всего из нашей золотой молодежи, тем более учитывая немалое число в прошлом грузино-абхазских браков и сохранившиеся связи между семьями, живущими по обе стороны реки Ингур. Главное, однако, даже не в том, что их в любом случае будет крайне мало, а в том, что это отнюдь не поможет вовлечению Абхазии в политико-правовое пространство Грузии. Так же, как не помогает этому продолжающиеся уже 20 лет поездки представителей разнообразных организаций Абхазии на зарубежные встречи с грузинскими коллегами. Так же, как не помогает этому продолжающиеся поездки из Абхазии на бесплатное лечение в Грузию. По данным из доклада министра здравоохранения АРА Китиван Бакарадзе, таких в прошлом году было около 400. Многие люди у нас, как и везде, научились приспосабливаться к условиям жизни и рассуждают просто «дают – бери». В то же время не сомневаюсь, что соблазнившихся грузинскими биометрическими паспортами ради поездок в ЕС, в отличие от выезжающих в Грузию для спасения жизни и здоровья, в абхазском обществе ждет жесткое осуждение. Вчера заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин перед встречей в Праге со спецпредставителем премьера Грузии по вопросам отношений с РФ Зурабом Абашидзе сказал грузинским журналистам: «Объявление Евросоюзом безвизового режима для Грузии – позитивный факт. Грузия работала над этим вопросом в течение последних 5 лет и выполняла все требования Евросоюза. Мы надеемся, что Евросоюз снимет ограничения и в отношении граждан Абхазии и Южной Осетии, так как Европа им вообще не предоставляет виз, мотивируя тем, что они не являются гражданами Грузии. Но такой подход нельзя назвать гуманным». Конец цитаты. По его словам, российская сторона поставит вопрос перед Евросоюзом о снятии ограничений для граждан Абхазии и Южной Осетии для получения европейских виз. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В колонке редактора газеты «Южная Осетия» Роберт Комбегов размышляет о предвыборном периоде и процессах в обществе, связанных с ним. Во время предвыборной кампании в обществе начинают доминировать негативные качества, какая-то подозрительность и наушничество. Люди непроизвольно начинают делить окружающих на приверженцев того или иного политического лагеря. Хотя большей частью это разделение бывает основано на предположениях, пишет автор. Некоторые сотрудники в учреждениях считают своим долгом регулярно просвещать вышестоящее начальство о событиях в коллективах, а если их не устраивает свое начальство, то выше по инстанции. Раньше практически в каждом учреждении были официальные осведомители, информирующие компетентные органы и получавшие за это поощрение, денежные премии, путевки за границу. Это явление зачастую вскармливают сами руководители, считает Клумбеков, и рассказывает, как, сменив очередной раз своего предшественника на посту директора телерадиокомпании, получил в наследство металлический ящик, установленный в коридоре на стене. Как оказалось, сюда сотрудники ГТРК должны были опускать свои предложения и замечания по работе. Правда, непонятно, почему это нельзя было делать открыто. На самом деле, пресловутый ящик стал кладезью доносов, которые сотрудники могли писать на своих коллег анонимно, рассказывает Клумбеков. Блогер Алан Парастаев комментирует визит генерального секретаря Совета Европы Турбьорна Ягланда в Грузию и его интерес к Южной Осетии, особенно ситуации с правами человека. Блогер в привычной ироничной манере пытается описать ситуацию со стороны. «Ну как бы вам это объяснить, господин Турбьорн? Представьте, что ваш сосед с южной стороны всю ночь палил по вашим окнам из дробовика, поджег ваш гараж, смертельно ранил члена вашей семьи. А наутро спрашивает, все ли у вас в порядке, не обижаете ли вы своих детей чрезмерно строгим воспитанием, не применяете ли физической силы к женщинам в доме, и что он готов следить, чтобы такого не происходило». Вот примерно так воспринимают в Южной Осетии попытки со стороны Грузии мониторить у нас права человека. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
В завершении программы «Российская новость». Ленинский районный суд Кирова приговорил оппозиционера Алексея Навального к 5 годам условно по делу «Киров-Леса» с испытательным сроком в 4 года, а также назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей, более 8 тысяч долларов. Радио «Свобода» вело прямую видеотрансляцию из зала суда. Вот что заявил сам Навальный.
Друзья мои, я предполагаю, что ваш первый вопрос относительно того, ли могу ли я дальше участвовать в избирательной кампании, буду ли я дальше участвовать в выборах. Ответ очень простой. Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании. То, что мы увидели сейчас, это такая телеграмма, которая пришла из Кремля. Просто телеграмма о том, что они считают меня, мою команду, тех людей, чьи взгляды я выражаю, слишком опасными для того, чтобы допустить нас в избирательную кампанию. Вот в этом и заключается сейчас избирательная борьба. Тем не менее, этот приговор мы не признаем. Этот приговор будет отменен. В соответствии с Конституцией я имею полное право участвовать в выборах. Я буду это делать. Я буду продолжать представлять интересы тех людей, которые хотят видеть Россию нормальной, честной, некоррумпированной страной. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня все это время, всех, кто поддерживает меня. Хотел бы поблагодарить мою замечательную защиту, которая разгромила вот этот приговор несколько лет назад и сделает то же самое, я уверен, потому что это дословно переписанный приговор. Я хотел бы еще раз поблагодарить Петра Офицерова, которому все эти годы поступали настойчивые призывы дать на меня показания ложные, но он стоит и не делает этого. Приговор.
Испытательный срок, полтора года. То есть, таким образом, он как бы учел те 3,5 года, которые Алексей уже отмечал в уголовном суде.
То есть приговор абсолютно идентичный. То есть он на 100% то же самое, но то, что я уже условно отбыл, то, что называется так, вот оно зачлось. В этот раз. Это даже не вопрос, будем ли мы оспаривать. Еще раз. Этот приговор, дословно этот же приговор, был отменен и в Европейском суде по правам человека, и в Верхопрезидиум Верховного суда. Поэтому вот этот конкретно приговор точно такой же. Абсолютно гарантированно будет отменен, и мы в ближайшее время направим в Большую палату, уже в Совет Европы, то есть в необходимую уже более высокую инстанцию, потому что мы покажем, что решение Европейского суда не просто не было не выполнено, а таким образом так цинично не было выполнено, что ну хорошо, вы там отменяете в своем честном суде, а мы сделаем абсолютно то же самое, дословно то же самое. Но мы точно так же все отменим. И я уверен, что это произойдет в кратчайшие сроки.
А решение Европейского суда, исполнение этих решений отслеживает комитет министров, куда мы уже обратились, и который, естественно, сейчас отслеживает исполнение решения по Киров-Лесу. Как мы сегодня увидели, решение Европейского суда не исполнено, соответственно, какие-то меры будет, я надеюсь, принимать комитет министров по этому поводу.
До президентских выборов Сельской России? До выборов Сельской России?
Конечно, до выборов. Мы все отменим. А в любом случае, я просто могу еще раз сказать. Те слова, которые я говорил, когда этот процесс только начинался. Мы будем вести кампанию, невзирая, вне зависимости от того, что произойдет в этом суде. В суде происходит что-то, что навязывает Кремль. Как и всей стране, он навязывает коррупцию, например, и воровство. Но наша избирательная кампания, она не связана с судом. Она связана с тем, что в России есть большое количество граждан, которые хотят страну изменить, сделать нормальной, свободной, некоррумпированной. Мы этого добьемся. И да, конечно, с завтрашнего дня Кремль запоет песню о том, что мне запрещается участвовать в выборах. Но я еще раз хочу привлечь ваше внимание, что в Конституции Российской Федерации прямо записано, что имеет право участвовать в выборах все те, кто не содержится в местах лишения свободы. По крайней мере, сейчас я пока не содержусь. Всем большое спасибо.
Говорил Алексей Навальный. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.